Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» посвящен Каннскому кинофестивалю. Вы услышите интервью с режиссером Сергеем Лозницей, а о первых фильмах, показанных в Каннах, я расспрашивал кинокритика Бориса Нелепа. Борис, программа юбилейного Каннского фестиваля производит сильное впечатление. Такого собрания выдающихся режиссеров давно не было. Что вы отметили для себя? Какие фильмы нельзя пропустить?
В первый день Каннского фестиваля всегда большое ожидание. Ну, конечно, интересно, что снял Михаил Ханеке, хоть это и не мой любимый режиссер, но это режиссер, который «Две золотых пальмовых ветви». Интересно, что снял греческий режиссер Йоргос Лантимос. Интересно будет увидеть «Кроткую» Сергея Лозницы. Ну, в общем, конкурс действительно серьезный и большой. А помимо конкурса, очень много моих любимых французских режиссеров. Это и Клэр Дени, и Филипп Горель. Эти фильмы я очень жду, не говоря уже о том, что еще в «Двухнедельнике режиссеров» покажут новую картину Шарунаса Бартоса, литовского, уже можно сказать, классика, который, насколько я понимаю, снял картину про Донбасс. Что очень неожиданно, учитывая то, что Шарунас Бартос – режиссер, который снимает медитативные картины, совершенно не политические. Наверное, это основные вещи, которые я жду на фестивале.
И уже в первый день фестиваля журналисты смогли посмотреть фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Скоро его увидят и российские зрители. Фильм выходит в прокат уже в начале июня. Борис, ваши впечатления?
Это такой качественный, профессиональный фильм. Моему личному сожалению, Каннский кинофестиваль именно в конкурсе все больше и больше в последние годы делает ставки на такое качественное, профессиональное кино. Сказать, что я лично, как синефил, прежде всего, как-то этим фильмом увлечен, сказать я не могу. Хотя эта картина, конечно, серьезная. Звягинцев продолжает, с одной стороны, метафорическую линию, которой он был привержен еще с самых своих первых картин «Возвращение и изгнание», а с другой стороны, продолжает снимать, в общем-то, политическое кино, которого в России практически нет. Фильм называется «Нелюбовь». Это такая достаточно прямолинейная образ о том, как Россия потеряла себя из-за того, что люди друг друга не любят. Ну, то есть это буквально в конце Звягинцев, для тех, кто не понял, это поясняет. Фильм начинается в 2012 году. Мы слышим по радио про то, как собирается Координационный совет оппозиции, там цитируют Бориса Немцова. Эпилог уже происходит, видимо, в наше время, когда началась война на Украине. Мы видим телеведущего Киселева и российскую пропаганду. Там очень много используется, там и показывают и «Дом-2», и «Камеди Клаб». Вот такая картина, которая интересна, кстати, как она выйдет в российский прокат, учитывая то, что там опять много нецензурной лексики, которая, как известно, нашими законами запрещена. Ну, есть какие-то такие вещи. С одной стороны, главный герой страшно боится, что его уволят с работы, если узнают, что он разводится со своей женой, потому что у него на работе их начальник, очень православный человек, там везде развешаны иконы, и оттуда увольняют, и вообще не берут на работу тех, кто не крещен и кто не находится в браке. Такая развернутая метафора. Мне лично в этом фильме не хватило какой-то, скорее, строгости и стройности, которая, кстати, была больше в «Левиафане» у Звягинцева, в его предыдущей картине, потому что здесь на титрах указано, что аж 7 человек создавали погодные специальные эффекты, там постоянно летают снежинки. По такому стилю это как раз ближе, конечно, к его ранним картинам, что все очень серьезно, очень медленно, очень медитативно. И финальная сцена, которую я просто не хочу пересказывать, чтобы не портить впечатление будущим зрителям картины, потому что все-таки фильм выходит очень скоро в прокат, и зрителям не придется ждать год, как это было с «Левиафаном», чтобы его увидеть. Но, конечно, финальная сцена, я даже не знаю второго режиссера, который на такую сцену бы решился, потому что она, с одной стороны, крайне прямолинейная, почти что пародийная, полностью рассказывает все, что Звягинцев хотел сообщить зрителю, но, с другой стороны, конечно, она запоминается тем, что она могла быть пародией, но за те 2 с лишним часа, что Звягинцев создает все-таки свой вот этот очень серьезный мир, она выглядит даже как-то логично и закономерно. Фильм приняли достаточно спокойно, уважительно, ну, как в Каннах часто бывает, так уважительно поаплодировали. Посмотрим. До фестиваля все обсуждали, что Звягинцев должен быть одним из главных претендентов на «Золотую пальмовую ветвь». Не знаю, я, честно говоря, с трудом себе могу это представить. И мне кажется, в этом смысле как раз «Левиафан» был как раз таким более ударным фильмом, более готовым хитом.
Как мы знаем, обычно все эти предсказания перед началом фестиваля не оправдываются. К тому же в последние годы жюри Каннского фестиваля выбирает очень странные картины, которые награждают главными наградами. И это всегда получается вопреки всем прогнозам. Но, Борис, вы упомянули ваших любимых французских режиссеров. Я знаю, что вы с интересом относитесь к Арно Деплешено. Его картины часто участвовали в основном конкурсе Каннского фестиваля, и на этот раз открылся фестиваль его фильмом «Призраки Исмаэля». Что это за призраки? Кто такой Исмаэль?
Исмаэль – это главный герой, явно автобиографический, это режиссер в кризисе. Призраки. Призраков много в этом фильме. Главный призрак – это его супруга, которая таинственно исчезла 21 год назад, и он до сих пор не может восстановить какой-то свой баланс после ее исчезновения. Еще у него есть загадочный брат, не то дипломат, не то шпион, который путешествует то в Вильнюс, то в Прагу, то в Душанбе, он становится послом Таджикистана. Это странный фильм, с одной стороны, очень укладывающийся во вселенную Дюплешена, который верен, в общем-то, одним и тем же мотивам уже на протяжении почти 3 десятилетий, что он снимает кино. С другой стороны, это самый его эксцентричный, даже сказал, бурлескный фильм, потому что в этом фильме его сравнивают с живописью Джексона Поллока. Он сказал, что он хотел накидать как можно больше разных сюжетных линий, как можно больше разных жанров, не доводить ни одну из историй до конца. И, в общем, это действительно такой фильм, где постоянно меняются регистры, то начинается какая-то слезливая мелодрама, которая вдруг переходит в совершенно бурлескную, совершенно неожиданную для Дюплешена комедию, потом превращается в шпионский триллер. Мне кажется, это, конечно, фильм не очень подходит для фильма «Открытие». Я уже вижу, какую неприязнь он вызвал у зрителей, потому что фильм «Открытие» ждут чего-то другого. Но это, по-своему, интересный фильм, к которому интересно возвращаться. По крайней мере, это что-то такое, что вот я лично еще не видел. Хотя, конечно, фильмография Дюплешена – это, наверное, один из самых слабых его фильмов. Наверное, вот причина, почему его взяли на «Открытие». Вообще, Дюплешен работает с одним и тем же ансамблем актеров, которые у него постоянно возвращаются. Каких-то актеров он открыл. В частности, он очень много сделал для славы Матьео Манрико, который здесь играет главную роль, играет Исмаэля. Но вот впервые у него все звезды принимают участие. Бывшую его жену играет Марион Котийяр. Нынешнюю подругу астрофизика, между прочим, играет Шарлотта Гинзбург. Появляется Луи Гарель. В общем, это такой звездный набор актеров. И достаточно, на самом деле, неожиданный, потому что Марион Котийяр, которая мне не очень кажется интересной актрисой, хотя она, в общем-то, замечательно играла у братьев Дарден, здесь делает какие-то очень неожиданные вещи, очень смелые для себя, потому что она играет такую девушку на грани серьезного нервного срыва. И, в общем-то, Дюплешен всегда любил педалировать некую свою хрупкость и ранимость всех своих персонажей. Иногда это даже выглядит немного не то, что пародийно, но самовлюбленно, но здесь ему удалось выдержать баланс именно как раз с персонажем Марион Котийяр. Я с удовольствием посмотрел этот фильм, хотя нельзя сказать, что я не был разочарован.
Я знаю, Борис, что вы посмотрели еще один фильм. Его сняла знаменитая актриса и правозащитница Ванесса Редгрейв. Это уже интрига.
Да, это дебют. Она его закончила сразу же после своего юбилея 80-летнего. Я, честно говоря, не знал про него ничего, я специально ничего не читал. Даже не знал, будет это игровой фильм или документальный. Оказался документальный, он называется «Конец скитаний». По-английски он называется «Sea Sorrow», «Морская печаль». Это цитата из «Бури» Шекспира. Я посмотрел русский перевод, как раз лучше всего как раз соответствует «Конец скитаний». Здесь важен не сам фильм, потому что с художественной точки зрения он не очень интересен. А кто говорит, в каком контексте этот фильм показан? Это правозащитный манифест в защиту беженцев. Сама Ванесса Редгрейв очень много произносит много речей в этой картине. Один из еще главных героев – это Элеонор Рузвельт. Она включает архивную речь Элеонор Рузвельт 1948 года, когда она предлагала декларацию о правах человека. И, в общем-то, да, почему нет? Это действительно фильм, который в первую очередь говорит не о политике, а о базовом гуманизме, о человеческом долге. С этой точки зрения, такое правозащитное воззвание, действительно очень искреннее и совершенно лишенное какой-либо конъюнктуры, мне кажется, что это очень достойно.
Кинокритик Борис Нелепо о первых фильмах Каннской программы. Мне уже посчастливилось посмотреть фильм Сергея Лозницы «Кроткая», премьера которого состоится на Каннском фестивале 25 мая. Молодая женщина отправляется в Магадан выяснить, что случилось с сидящим в тюрьме мужем. Посылка, отправленная ему, вернулась. За что он арестован? Кажется, за убийство. Почему вернулась посылка и ее невозможно передать? Неизвестно. Героиня повести Достоевского «Кроткая» выходит замуж за нелюбимого человека, совершает самоубийство и рассказывает ее историю муж. Героиня фильма «Кроткая» пускается на поиски мужа в 2016 году. Связь с повестью Достоевского зыбкая, но зритель немедленно вспомнит роман «Замок». Как и землемер в книге Кафки, «Кроткая» не может подобраться к центру власти, где решается и ее судьба. А встречающиеся на пути люди то обнадеживают, то запугивают, требуют, чтобы она уехала. Но уехать невозможно. Тюрьма не имеет границ. Весь поселок, в котором оказалось Кроткое, это место заключения, и все его жители – узники. Есть те, кто пытается сопротивляться, например, правозащитница, которую играет Лия Хиджакова, но устройство российской жизни таково, что и бесплодные протесты инакомыслящих – часть системы, шестеренка сложно устроенного, но безупречно функционирующего тюремного механизма. Картина, которая поначалу кажется семейной драмой, превращается в фантастический рассказ, определение жанра Кроткой Достоевского – рассказ о России. Мы видим фильм в фильме, великолепное пиршество, в котором принимают участие и произносят пышные речи все, кто встретился Кроткой на пути. Происходит полное единение тюрьмы с народом, и вряд ли найдется сила, способная этот союз разрушить. Путеводитель по фильму в интервью Сергея Лозницы, Радио Свобода.
Сцена обыска на вокзале, когда вашу героиню задерживают, якобы подозревая в терроризме, и все ее вещи досматривают. Это ведь почти цитата из фильма «Счастье мое». Примерно так же НКВДшник обыскивал вашего персонажа в 45-м году, офицера, возвращавшегося с фронта.
Да.
Только тот сопротивлялся, а ваша героиня сносит все безропотно. Это случайное совпадение?
Я не задумывался над этим. Там же ж нет ничего случайного в фильме, значит, это не совпадение. А я даже не знаю, как это все происходит, как пишется сценарий, потому что я думаю о чем-то одном, а потом выскакивает вдруг что-то другое. Почему-то мне необходима была эта сцена. Ну, естественно, это человек, который вызывает подозрения. Ну, естественно, он же везет какой-то ящик. Ну, понятное дело, что нужно туда заглянуть. Ну, и так далее. Другое дело, что в этой сцене появился такой персонаж. Ведь это вообще картина, она снята как гротеск. Там очень много гротесковых персонажей. И вдруг вот в этой сцене появился такой персонаж, как инвалид, который комментирует происходящее. Это совершенно случайно просто выскочило опять-таки. Так совпало, что нашли вдруг мой ассистент, нашел такого потрясающего инвалида, и я написал для него тоже роль. И мы сняли, и получилось очень даже любопытно. И это добавляет еще гротеск в эту сцену.
Да, я думаю, что как раз иностранным зрителям вашего фильма гротеском покажется, может быть, то, что на самом деле вполне реально в российской действительности. Например, вся эта сцена с офисом правозащитной организации, где написано на стенах иностранные агенты, которые обыскивают постоянно. Я думаю, что, может быть, иностранец даже не поверит, что такое может быть, что это как раз покажется ему придуманным. Да, на самом деле именно так это все и происходит.
Дело в том, что смотрело не так много людей, посмотрели французские прокатчики картину. И когда шла сцена с Ахиджаковой Лией, они начали смеяться в какой-то момент.
Вот я об этом и думал, что это будет воспринято как какая-то комическая.
Для меня, например, это сцена такого серьезного переживания. Это место, где я начинаю вдруг волноваться от взаимной беспомощности. Я не знаю, от всего вот от этого. Вдруг это кульминация. А для них это... И Хиджакова играет так, как она играет в своей прекрасной манере, но для них это вдруг смешно. Я специально хотел пригласить именно Лию Хиджакову на эту роль правозащитницы. Я не хотел бы, чтобы это выглядело трагично, я хотел бы все-таки иметь такую неопределенность. Непонятно, как к этому относиться, но при этом получилось так, что одно чувство я испытываю, а другое испытывают иностранцы, которые не очень понимают, что, например, текст про внутриматочное кровотечение – это практически существующее дело.
Пахан рассказывает героине вот эту историю про человека, который отправился на фронт в Донбасс и стал там утилизировать биомассу, в том числе руку своей возлюбленной. Это воспринимается как какая-то арабская сказка, но можно сказать, что это тоже почти протокол.
Но дело в том, что там не сказан Донбасс.
Мы угадываем.
Да, пока мы угадываем. Пока. Ну что, никто не знает, где эти фронты будут. Мы пока угадываем именно это направление, потому что я как раз старался избегать топонимов или каких-то таких явных мест. Тут говорят, на фронт набирают, вот такие фразы, но куда? В армию набирают, что такое? Но конкретно я не хотел бы говорить. Потому что мне кажется, что... Не знаю, как-то один кинокритик, которому очень не понравилось «Счастье мое», он был страшно возмущен после показа. Вдруг, там пару лет назад, подошел ко мне и сказал: я был неправ. Я понял, вы сделали картину не про настоящее тогда, а про будущее. Ну вот.
Эта картина скорее и про прошлое, и про настоящее, и про будущее. Потому что в России... скорее всегда была вот этим полем, где люди не смотрят, а посматривают.
Да, это таксист. У нас глаза не смотрят, у нас глаза посматривают. Смотришь не по-нашему. Да. У меня есть несколько любимых книг, я так скажу. И одна из любимых книг — это Франсуа Рабле. Может быть, оттуда это все. Если говорить о художниках, то это Брейгель, конечно. То есть я пытался, как и в «Счастье моем», я пытался этот космос охватить. Он просто на другом уровне сейчас в этой картине представлен. Что я хотел показать? Вот это деление, когда говорят, это правые, вот это левые, это демократы, это коммунисты, это вот хорошие люди, это плохие. Эти все деления, они в России не работают. Вот это все так организовано по причине того, что все таковы. Они все таковы. Все, включая вот правозащитники, которые борются с правами человека или за права человека, я не знаю как. Но они все части единого организма. Этот организм очень сложен, он гармоничен, он совершенен и как-то существует как целостность. Его невозможно препарировать. Он не поддается этому всему.
Это, собственно, и сказано в фильме, потому что ваша героиня во сне оказывается на этом балу или на банкете, да, на перу, где собрались вот эти все персонажи, которых она встретила за время своего путешествия. И они все составляют вот это единое целое, в том числе и правозащитница, которая оказывается с этой георгиевской ленточкой.
С перепугу. Меня, знаете, какие сцены вдохновляли на это? Получают ордена в Георгиевском зале в Кремле. И выступление людей, которые вроде бы интересные, глубокие, достойные люди, вдруг начинают говорить, и то, что они говорят, в общем, соответствует обстановке. Довольно смешно. И, конечно, и поэтому именно эта сцена там и есть. И тоже финал опять-таки неожиданно выскочил. Я об этом совершенно не думал, когда писал сценарий. Идея у меня была такая. Я хотел написать кроткую, но не ту, которая покорно выбрасывается в окно или там, в силу обстоятельств там, покорно оканчивает жизнь самоубийством, хотя это протест тоже, но кроткую, которая потом вдруг мы не ожидаем от нее, что она может совершить преступление, она делает это очень хладнокровно, спокойно и уезжает. Вот, собственно, такой у меня был финал. И когда я начал писать, вдруг я понял, что это, в принципе, не соответствует этому пространству. Это будет чужеродным телом.
Не соответствует России.
Да. А вот такая покорность и всетерпение, и потом вдруг, я понял, что у меня не будет... У меня там был такой персонаж, милиционер, который ее презрел точно так же, как этот ломбардист. И потом она у него жила, потом она узнала, что он скрывает от нее какую-то тайну судьбы ее мужа, ну и так далее и тому подобное. Вот такая была история. Но вдруг я понял, что нет. И вдруг финал был крайне неожиданным. И для меня. Вот повыползали эти черти. И я еще до конца, я когда написал, я не верил, что это можно сделать и что это будет убедительно. Ну, с точки зрения самого произведения, что это выстроит произведение таким образом. Какие-то монологи я написал. Вот, например, монолог правозащитницы мы писали вместе с Леей Хиджаковой. То есть какую-то фразу я, какую-то она. И мы просто обсуждали. Что там может быть? Ну, Лия сказала, что надо хвалить. Она вспомнила встречу тоже с начальником
Хвалить начальство.
Ну нет, ну не то чтобы она вспомнила свою встречу, свои переживания, не свой текст, но тексты тех, кто вот блел место рядом. Тех людей, которые вот там были. И значит, например, монолог генерала, он самый такой сложный, потому что это кульминация всего действия, это текст, который объясняет в какой-то степени суть этой власти. Там же никто не говорит «я». Там говорится «я не могу править без вас, без опоры на вас». Опоры на массы. Там вообще-то власть – это место пустое, как таковое. Все делегируется или имитируется существованием вот этой массы, которая эту власть якобы реализует. И там этот монолог генерала, он очень важен для меня. Он длинный, к сожалению. Его нужно высидеть там. Но в силу того, что в какой-то момент фильма начинается другой фильм, нам удается сохранить внимание зрителя. Ну, во всяком случае, я по себе сужу и по тем, кто смотрел картину.
Да, и очень неожиданный фильм для Сергея Лазницы, потому что вы никогда не снимали ничего подобного. Это уже почти Бунюэль.
Да. А мне очень... Это как раз настоящее кино. Там, где вы говорите, ну, это кино. Ну, вот это кино. И настолько вдруг, в какой-то момент, даже когда я писал сценарий, меня утомил этот документальный жанр, что захотелось кино. С пролеткой, с
факелами, костюмами.
Да, с факелами, да. И с кульминационной сценой. И самое главное, решающим в картине является последний кадр. Он делает картину картиной. И ты ждешь, как это завершится и что. Вот в результате, ну к чему. Ну все понятно. Да, здесь неожиданно, но все понятно. И вдруг такой последний кадр. Вот это вот для меня было неожиданно, потому что я не знал, сработает, не сработает. Будет ли это венчать работу или вот все это творение. И придавать ему смысл или нет. И мне кажется, что получилось.
То есть она просыпается, и это повторяется.
Бесконечность, да. Дурная бесконечность. Вот о чем. Мало того, что лгут, я не знаю как. Это тоже, в общем-то, структура власти, которая официально лжет, официально все сплошной банкет. А там под этим всем мрак. И мало что это так все время, это так вот этот дурной сон, он повторяется. В этом ужас, что из этого не выйти, из этого состояния никак. Вот такое получилось блюдо.
Сергей, ну вы математик, и вы очень тщательно выстраиваете все мизансцены, и вы всегда обращаете огромное внимание на статистов, может быть, больше, чем любой другой режиссер, на лица, которые появляются в кадре на долю секунды. Вы рассчитываете, как они будут стоять, как будет двигаться камера, какие-то фрагменты выхватывая массовки. И в новом фильме тоже очень заметна эта работа по подбиранию типажей. Вот вы говорите про эту Бладхату, там же просто тоже выстроена каждая секунда сцены.
И да, и нет. Это просто удается, я не знаю, как, с одной стороны, а с другой стороны, конечно, да, мы ищем, у меня два ассистента, один прекрасный просто парень, который искал лица, для него это была такая охота, для него это была такая страсть, он искал очень интересные лица, и он еще пробовал, мне не охватить было бы за этот короткий период, мы подготовку проводили с 20 мая по 20 июля, два месяца подготовки, это очень мало, но мне было бы не охватить такое количество материала и информации, и сложно было бы, если бы не он. Его Гедрюс зовут, я думаю, что у него впереди большая дорога. И мне просто повезло, что я его встретил, и вот он находил массовку, ну, я обычно, или актеров вот, массовых сцен, но обычно это довольно тщательная работа, потому что это же то, чем мы будем удивлять, как у меня педагог каждый раз во ВГИКе, Митин Станислав, приходил, значит, смотрел на нас, студенты, и говорил, ну что, чем сегодня удивлять будете? И там есть актеры, там есть Валерию Андреуцу в этой сцене, он играл у Кристи Мунджио в фильме «За холмами». Он играл там этого папа. И я подумал, что да, хороший из него бандит получился бы для Бладхаты. Такой петух в курятнике сидит. Потом актриса из театра, из Даугавпилса, Жанна и Марина Клещева, театр Док.
Это вот она, Зинка Бандерша.
Она Бандерша, да.
Да, Зинка, прекрасная роль.
Да. И все остальные – это аматоры, не актеры. Благодаря тому, что мы репетировали долго эту сцену, она и получилась. Место прекрасное нашли, такую Бладхату. Великолепный дизайн, там все замечательно. Но я уже работаю с той же командой уже давно. Это Кирилл Шувалов был художником, постановщиком. И Олег Мут, оператор. Костюмы Доротора Кепла. У нас также этот, международная команда. 9 языков на площадке. А, и замечательный. Мне просто повезло. У меня был замечательный первый ассистент Марек Сидорович из Польши. Великолепный. Вот, наверное, так это складывается. Благодаря тому, что все усилия, все устремления в одну точку, все желают сделать и получают удовольствие от того, что делают. Наверное, поэтому это все вот там, в картине, существует.
Такая же очень сложная сцена в приемной, где передачи для тюрьмы забирают, да, и не позволяют ей передать своему мужу таинственному.
Там практически все, кто так или иначе был связан с тюрьмой, вот в этой сцене участвуют. Я просто искал людей, которые либо сидели, либо кто-то у них сидит, либо кто-то сидел. Все женщины у них, либо кто-то был там в тюрьме, либо... Они просто все прекрасно знают.
Непрофессиональные актрисы, да?
Да, это все непрофессиональные актеры, это все Даугавпилс. Дело в том, что в Даугавпилсе есть две большие тюрьмы. И там сидит, по-моему, четверть заключенных Латвии. И одна старая тюрьма, которую, вокруг которой, возле которой мы снимали, и которую мы снимали издалека, она называется «Белый лебедь», вот так романтически выкрашена в белый цвет. Сталиным еще. И вторая тюрьма, это бывший бастион, он называется Грива. И вот в этом «Белом лебеде» сидят еще и пожизненные заключенные. 45 человек, по-моему. И вокруг тюрьмы, конечно, люди, которые там сидели, они остаются в Даугавпилсе. Ну, в принципе, город в какой-то степени, он тоже как-то живет рядом. И вы не можете пройти мимо, потому что это одна из таких, ну, не центральных, но больших улиц. И эта тюрьма прямо в городе находится. И она постоянно перед глазами. А она еще притягивает, что она выглядит как замок. Это 1856, по-моему, год ее постройки. Ее строили как тюрьму, но это башни. Ну, что-то загадочное в этом всем есть. На самом деле ничего, но внешний вид и тайна. И когда я снимал предыдущую картину, все время мы там недалеко жили, ездил все время вокруг тюрьмы. И вот, может быть, поэтому как-то так я начал думать о... в фильме, который был бы связан с тюрьмой. Но кто знал, что получится день единения тюрьмы с народом.
Ну и тюрьма, в которой сидел Достоевский, тоже «Записки из мертвого дома».
Да.
Даже больше, может быть, чем «Кроткая».
А вот эта речь генерала, мы писали с Сережей Рускиным, он играл генерала, это актер из Петербурга. Потрясающе. И речь мы вместе с ним писали, и он предложил как раз этот монолог из «Господа Головлёва» как основу. А дальше уже мы шлифовали этот текст очень так долго.
Да, но все-таки тюрьма в Даугавпилсе, наверное, очень сильно отличается от той вымышленной тюрьмы в Магадане, которая как бы разлилась, да, по всему этому поселку, да, где просто тюрьма везде, да, и в каждом человеке, и во всем, да, и в пейзаже.
Да, тюрьма как феномен, как часть, как структура, образующий элемент, как паттерн. Паттерн. Вот.
Где человек человеку волк. Где все заодно в этой тюрьме.
Но дело в том, что сейчас в Латвии, конечно, и режим немножко другой, все иначе. Но тем не менее, когда мы туда сходили на экскурсию, как-то так повис такой дух жуткий. Было такое состояние, какое-то странное переживание. Ну, во-первых, я опять-таки почувствовал себя крайне неуместно, как-то неловко, когда нас водил начальник фильма. Ты показывал нам камеры, там, заключенных и так далее. Люди страдают, а я турист. Я тоже вот это ощущение переживал как...
А, это то же самое, что в фильме «Аустерлиц», да?
Да. Я вдруг словил себя на том... Совершенно неожиданно произошло. Это не то, что мы хотели там зайти туда. Просто я хотел, чтобы мне рассказали, показали комнату приема передач, рассказали процедуру, показали, как принимают эти передачи, как работают ребята, которые осматривают это все, шмон проводят. Вот. А нам предложил начальник, вот, что вы хотите... А что можно? Ну, можно все. А, хорошо, идемте. И показал нам все. Это было тоже такой опыт жизненный. Это переживание серьезное. Потому что мы были там, где сидят пожизненные заключенные. Это, конечно, жутко все. То есть возникает вообще, в принципе, мысль о том, насколько тюрьма – это правильная организация. Для того, чтобы как-то... исправлять или все эти искривления жизненные. Как-то так, не знаю.
Тюрьма тюрьме рознь, знаете. В Норвегии есть такие тюрьмы, где да. больше похожие на курорты.
Сложно, да. Наверное, я не знаю. Но сама изоляция, это тоже вопрос такой. Не знаю, насколько... Когда появились тюрьмы? Как только люди появились?
Конечно, да.
Одновременно? Окей.
Но все-таки ваш фильм не о какой-то абстрактной тюрьме, и тем более не о Даугавпилсе. Все-таки о России, которая становится метафорой этой тюрьмы. И это очень пессимистический взгляд на Россию. Я не сомневаюсь, что найдутся зрители, которые скажут, что вы сгущаете краски, обвинят вас в русофобии и так далее. Что вы скажете в ответ на такие неизбежные упреки?
Я не буду отвечать на эти упреки. Нечего сказать. Какой в этом смысл? Это же кино, там же все неправда. Там же клюквенный сок, там нет крови. Что так возбуждаться? Вообще, в принципе, люди, может, позабыли, что такое балаган, что такое ярмарочное действие. Не знаю. Что такое вообще театр? Что это все несерьезно? Что это глупости какие-то? Развлекуха. Не, я ничего не буду говорить. Что такое? Это если говорить, если отвечать, так это признавать, что это очень серьезно, что это очень влияет на жизнь на нашу. Нет. Не могу это признать.
Нет, Сергей, вы лукавите. Это серьезный, это серьезный фильм.
Да, я понимаю, но это же нельзя сказать, что кто-то сделал что-то там, написал картину или, например, симфонию, и тут мир изменился. Это же так не работает.
Ну, Достоевский написал, ну, не кроткую, а преступление и наказание. Да. И идиоты, и мир изменился.
Да. Да, каким образом? Вот люди как были подлыми, так и остались подлыми. Каким образом он изменил мир? Как не читали, так и не читают его. А те фрики, которые еще остаются, которые читают там что-то, так их никто и не слушает. Нет. Вот то ли дело Наполеон. Вот он пошел, поубивал. И теперь где его могила? Вот так вот. Все говорят Наполеон. Или вот Сталин.
Сталин, да. Конечно, да. Да.
Вот пошел, поубивал, а теперь сражаются. Поставить ему памятник. Последний, по-моему, в Перми или где-то там поставили на какой-то заправке, на закрытой территории. Бюст. Или не поставить. Вынести его, значит, прах из-под... этот могильник в центре
Москвы. Ну, вот его бюст стоит на Красной площади, в общем-то.
Да. А кто-то там подходит, вот поразительный, тоже это же спектакль. Подходит, кто-то несет красные гвоздики, за что я люблю эти цветы. Прекрасные цветы, но вот как их, чем они провинились, что вот их так в Советском Союзе-то? Они же стали как и елочки вот эти, вот возле райкомов и горкомов. Прекрасные деревья, но... Ну, чем они провинились? И кто-то несет эти гвоздики, а кто-то покупает и бросает прямо ну не скажу в морду, в камень, в который воплощена морда. А дальше все начинают вдруг, возбудившись, набрасываться, хватать, тащить, арестовывать. За что? Взял гвоздики, бросил, значит. Очень интересно. Очень интересно. Как они только не поставят там, вот сейчас в католических храмах есть такие вот свечки электрические. И можно по интернету заказать, зажечь свечку вот там, вот Богородице, например. И они зажгут на какую-то электрическую лампочку. Как они не догадались там вот под Сталином поставить такое, чтобы можно было зажигать. Ужас какой. Какой кошмар. Вот они меняют все. А мы-то что? Мы-то тут при чем?
Я забыл вас спросить про одного из ваших актеров, Вадима Дубовского, поющего дальнобойщика. Да, и о нем обязательно нужно сказать. Это поразительное появление его на экране.
Во-первых, он благодаря вам, опять-таки, он появился у нас. Огромное вам спасибо, как вы находите таких людей. И, я не знаю, только позвонил ему, сначала предложили ему приехать, сыграть в картине, на что он написал, что если бы ему позвонили и предложили баллотироваться на пост губернатора Аляски, он бы удивился меньше. Ну все, достаточно одного ответа, чтобы понять, что человек неординарный и что там бездна таланта. Он приехал, сначала немножко смущался, а потом вдруг как-то раз-раз-раз и сразу освоился. И он играл в эпизоде, значит, с прекрасными тоже актерами Роза Хайрулина или Борис Комарзин. И ничего, с Витей Немцем, это тоже привет, счастью моему.
Да, пел прекрасно.
Да. И я сразу же начал думать, ну, у меня был такой персонаж, как раз уже был в сценарии уже такой персонаж, оперный бас. Ну, Вадим приехал и сказал, я только баритон, я, может быть, вам не подойду. Я очень легко, значит, переписал имя персонажа, и он теперь оперный баритон в сценарии, не бас. И дальше там у меня были песни, Ванинского порта не было, но была песня вот про донскую казачку. Она тоже там не случайно. Парня провожала, парня у Ростова. Тоже как-то вот немножко намек. И на что-то, потому что там об этом речь идет тоже. И что он там еще поет? А, он поет «Ариоза Грязнова». И как оказалось, я не знаю, откуда выскочила эта царская невеста, но оказалось, что она там на месте. Угу. Очень даже. И к Кроткой, и к стране вообще-то, и к этому Грозному, и вообще ко всему к этому, к вот это все, ко всему. И он оказался потрясающим актером, от которого сложно отвести глаза, магнетичным. Камера его мгновенно полюбила. И я буду приглашать его. У меня есть роли для следующих картин. Вот я сейчас собираюсь новую картину еще не снимать, но мы уже начали собирать деньги, которая будет называться «Донбасс». Тоже гротеск. Значит, это все можно вообще описать.
Гротеск вот, о войне.
Ну, это не совсем о войне, а это о распаде. Но дело в том, что, не знаю, у меня не получается никакого иного способа описывать то, что я вижу здесь и сейчас, если не говорить о прошлом, потому что прошлое, оно как-то трагично языком трагедии описывается, а современность, она не описывается языком трагедии. Вот для меня, во всяком случае, я не вижу, потому что это просто нелепо, смешно, глупо. Ну, бред. Ну, вот как можно, каким языком можно описывать путешествие Кузи к Средиземному морю. С одной стороны, это очень серьезно, ведь солдат нагнали, ваксой в театре пахнет. Ну, что это такое? Выполнил боевую задачу, потерял 3 самолета и поплыл назад? Что такое вообще? А ведь это же очень серьезно. С другой стороны, я не знаю, путешествие эскадры на Цусимский бой, оно тоже вот настолько же нелепо было. и тоже так же воспринималось современниками, как какой-то бред. Я сейчас читаю Вересаева, вот, записки о войне японской, на японской войне. В общем, да, можно сказать, что он практически, если убрать название мест и оружие, которым они пользовались, ну, саблю он должен был носить. Если убрать вот эти вот нюансы, то это было бы очень похоже, опять-таки, на то, что описывал Никулин в книге о войне. Такая вот потрясающая книга. Не знаю, была напечатана, может быть, лет 10 назад. Напечатана издательством при Эрмитаже. Он работал в Эрмитаже. По-моему, Владимир Никулин. А, потрясающая книга. Он на станции Погостья там служил. Он выжил только потому, что он служил, он был солдатом, связистом. Поэтому их берегли, всех остальных там по 17 человек на квадратный метр. И он описывает то же, что описывает Вересаев. То есть вот русская армия, там, советская армия, она никак не менялась. И я думаю, что вот если кто-то поедет сейчас, будет описывать, что там происходит или будет происходить, не дай бог, то это будет соприродное описание. Но я не знаю, я почему об этом говорю, потому что я не знаю, у меня отношение все-таки это мое к прошлому или наше к прошлому, или и к современности, оно иное. Хотя ситуации, может быть, и похожи. Вот путешествие Кузи и Цусимская эскадра, похожи они или нет? Вот я задаю себе такой вопрос.
Ну, вы знаете, что Россия – это страна, где каждые 5 лет меняется все, а каждые 200 – ничего. И вот эти государственные институты, они остаются. И армия, и тюрьма, естественно, и начальство с большой буквы «Н». Оно все время остается тем же самым.
Да, но как-то серьезно, мы же сейчас о языке описания, вот как-то серьезно отнестись к тому, что сейчас происходит, невозможно. Ну, серьезно. Потому что об этом серьезно нельзя говорить. Или персонаж, или вот герой, который может быть героем повествования сейчас, к которому можно отнестись вот как к герою. Серьезно. Вот в рамках этого пространства. Не знаю.
У вас есть героиня кроткая?
Да, 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 да. Но она не оттуда, вот в чем дело. Она. Поэтому ее и тянут все, ее же к себе тянут. Ну, че? Ей же много раз говорят разные люди. Че думаешь, уникальная, что ли? Ну, вот она какая-то уникальная, да.
Героиня – это терпение.
Да, вот можно так сказать, я не знаю. Но, может быть, если бы она стала говорить, она бы нас разочаровала, не знаю, я не дал ей такого шанса.
Тем не менее, это замечательная роль, и мы не упомянули еще ни разу замечательную
актрису. Василина Маковцева.
Маковцева, да.
Тоже интересная вещь. Когда я себе представлял героиню этой картины, я вспомнил одно лицо, которое было в хронике 91-го года, из которой я делал фильм о путче, фильм «События». И там в толпе было одно лицо, которое меня как-то так вот остановило, и я надолго запомнил его. И я искал женщину, которая похожа, вот, или девушку, женщину, которая похожа на это лицо в толпе. И я вспомнил актрису театра Коляды вдруг. А она похожа, правда. И у меня снималось 10 актеров, включая Николая Коляду из театра из Екатеринбурга. Потрясающий театр. Если бы у меня была такая возможность, я бы их всех снимал.
А что было вот в этом лице, которое вы заметили на этой хронике 91-го года?
Вот. Это слово «кроткое». Ну, вот там твердость такая, с одной стороны, и сдержанность, кротость. Это очень сложно объяснить, что это значит.
Героиня Достоевского, она как бы кроткая, но при этом она же бунтует, и даже есть глава «Кроткая бунтует».
Да, наша героиня тоже как-то так сопротивляется, не совсем кроткая. Вызывающе себя ведет, даже с милицией. Казалось бы, уже столетия должны научить людей, как себя вести с властью, силой. А вот она как-то еще...
Но в финале как бы ее засасывает эта мясорубка.
А я не знаю. Просто совершается нечто, глумление над нами, кстати, Максим. Там же есть в картине, есть несколько раз, есть такой прием использован, когда мы, как зрители, смотрим на все глазами героини. То есть нас ставят на место персонажа. Один раз, например, когда милиционер, да, я буду говорить по-старому, милиционер, же они никакая не полиция. А слово «полис» — это глумление над словом. Вот. Они милиц. И, значит, он в машине объясняет нашей героине, что ей необходимо делать, за что он ее мог бы посадить и так далее. И он смотрит прямо на нас, ну, на нее, но на нас, и он объясняет это все нам. А она смотрит тоже на нас, но вот из этого зеркальца, которое есть в машине. Очень интересно. И второй раз мы ставим зрителя на эту точку, когда героиня переодевается, ну, здесь черти в чем нельзя, и на нее смотрят...
Курсанты, НКВДшники, смеющиеся, да.
И потом ее же глазами мы видим это застолье. Мы ставим зрителя на ее взгляд, и там это все смонтировано таким образом, что создается иллюзия, что это одна точка. И эти зеркала, там же будут двери такие золотом писанные, и там зеркала, это все, это цитата, кстати. Это цитата из фильма «Головокружение». «Вертиго». Это из «Вертиго», и там есть еще цитата из «Психа».
Я не заметил, где.
Эти все, как это, таксидермия это все. Там же есть...
А, когда она заходит в этот терем.
Да. Там все советская таксидермия. И там же Кирилл, он нашел заметки из старых газет, вырезал. Да. И сделал такой плащ.
Да, и зрители это замечают.
Да, там текст есть. «Урок достоинства» называется статья. И так далее. Много любопытных деталей. Но вот это прямая цитата, когда герой заходит из черного хода, заходит в магазин, где героиня покупает цветы, и там как раз его взгляд теряется в этих зеркалах в отражении. И актеры из этого театра «Коляды», они, конечно, великолепные. А вообще, в принципе, конечно, этот фильм, я, честно, без всяких там ужимок, я не верил, что я сделаю этот сценарий. И я не был уверен, что это вообще будет картина. Потому что я не был уверен в таком финале. Для меня в тексте он как-то... Ну, во-первых, он банальный, потому что, ну, сон. Любой студент заканчивает картину сном. Это самый простой выход из ситуации. И насколько это будет работать, я не был уверен. И мы сделали эту картину достаточно быстро. Подготовка у меня была короткая, 2 месяца, обычно больше готовлюсь. И потом, после этого, мы снимали 25 дней всего. Это очень мало.
Конечно.
Для картины это очень мало. Даже подумать не успеваешь, потому что паузы не такие большие. Отдыха никакого нет. Там 5 съемочных или 6 съемочных дней. Один день отсыпаться. И снимали мы некоторые сцены. Вот этот пир мы сняли за 18 часов. Весь. Это довольно сложно. Минут 17 он длится, может быть, даже 20 полезных минут. Так не работают даже телевизионщики, мне кажется.
Харжановский-младший снимает уже 15 лет.
Не, я так не умею. Я так не умею. Но это просто, я не знаю даже, каким чудом нам удалось избежать ошибки и пройти по очень тонкой грани, когда вот всегда один хороший дубль все-таки есть. И я не снял из задуманного только один эпизод, который оказался таки и ненужным. Так что вот так получилось. Как-то что-то вело.
Да, стремительный фильм чувствуется. Это энергия внутренняя, движение.
Да. Фильм, я вижу там какие-то вещи, которые вдруг, ой-ля-ля, а это оказывается вот так связано. И эти, а он весь такой, он прописан этим всем. У него структура сама, она не линейная, она внутренняя структура. Это не такой, казалось бы, простая история, но она довольно непростая. Она, значит, ну, там, например, вот множится или как в этих зеркалах отражаются некоторые элементы. Ну, например, рука. Рука у нас 2 раза. Сначала это история какая-то там, какие-то тетки в автобусе говорят. Руку из...
Да, что вот это вот расчлененка.
Да, расчлененка, вот эти части тела.
И потом, значит, говорит бандит об этом.
И мало того, эта рука связана с чем? Она связана с... Ты нашел Зинку. Угу. С любовью. Да. А это там встречное движение, другая история. Она искала своего суженого, а он нашел ее руку.
Да.
И это же откуда-то выскакивает, я не знаю. Как-то потом получается, что... Это все связано с героиней, которая ищет своего... Я не знаю, кто он там, суженый. А да. Может быть, она это все придумала вообще? Потому что она же тоже врет все время. Она же, ну как, говорит неправду. Вот своей товарке она сказала, что коллеге по охране бензоколонки, она сказала, что едет на встречу с мужем, на свидание. Угу. Но это же вранье. А чем оно там обосновано? Не знаю. И дальше говорит, что там сидит за убийство, там, на свидание с мужем все время. Это как такое убеждение, что... Не знаю, как это объяснить. Но почему-то вот таким образом это все выстраивается. Я не знаю.
Да, это загадочный человек. Мы все время ждем, что он как-то появится, и он не появляется вообще.
Да. А он не появляется, да. Ну, мне надо над собой поработать. Это над ошибками. А самое интересное, вот ведь описываются вещи отвратительные. А фильм обладает такой притягательностью. Он манит, он тянет.
Ну как, все страшное.
Да, да, да. Но есть же, вот я пытаюсь просто найти аналогии. Вот была ли сцена, может быть, вы помните, сцена, когда показана это не оргия,
но а... изнасилование.
Нет, бутылочка. Изнасилование многократно было. Mm-hmm. Бутылочка. Вот. В русской традиции, ведь бутылочка, это же вот для... Это же настолько типичная вещь. Mm-hmm. В принципе. В народной традиции. Но такой сцены нигде не было. Сцена изнасилования – это цитата. Это Алексей Герман.
И, конечно, да.
«Лёв-машину».
Конечно,
это просто «Лёв-машину». Наверенная цитата. Другое дело, что она по-другому снята. Вот у него жуткая как раз сцена. А и это тоже, я не знаю, она тоже будет воздействовать. Но для меня важно, чтобы эмоция вдруг проявилась у зрителя в последнем кадре. Когда понимает вдруг вот смысл этого кадра, и это будет бесконечно. И еще странная вещь, значит, ну там весь фильм смеешься, смотришь этот ужас, смеешься, а потом, значит, может я испорченный такой, а потом два момента, которые меня трогают очень так эмоционально. Это первый момент, когда рассказывает Роза Хайруллина про сына. И я не знаю, что трогает. Вот ее выражение лица, наверное. Это текст.
Тоже покорство такое, как кротость.
Да, да, да. И вот еще, вот смотрите, Роза сама нашла себя в сценарии второй раз. Она приехала сняться для вот этой сцены в поезде. Угу. И подошла ко мне и сказала, я как раз не мог найти эту старуху для последней сцены на вокзале. И она подошла ко мне и сказала, что вот, вы знаете, я вижу, я знаю, что в сценарии я есть еще. Но Роза такая загадочная. И начала мистически, если так можно сказать. Но там что-то такое, другое измерение какое-то. Вот у нее есть вход в это другое измерение. И мы начали читать сценарий. И она сказала, вот смотрите. У этой женщины есть сестра, которая потерялась. Это я, сестра. Давайте она будет выглядеть так же. Угу. И тут есть текст, она выглядит как я. Это я. Дайте мне эту руку. Потрясающе. И я просто был удивлен, потому что я сам не помнил. Для меня это просто был текст, там, сестра. Вот это двоение, это раздваивание или расслоение. Оно присутствует в картине, там еще в разных ситуациях и эпизодах. Это такие вот цемент, который держит структуру. С одной стороны. С другой стороны, это расщепление тоже, оно имеет какой-то смысл, мне так кажется.
Вы видели, кстати, Розу Хайруллину? Ну, конечно, увидели. У Мендадзе в этом фильме.
Видел?
Последний. Да, видел. Вот замечательная там тоже роль.
Да, да, да. Она едет.
Где едет в этой вагонетке.
Это первый раз, когда я испытываю это чувство. Такое глубоко туда, куда-то уходит оно. Вот в этой ситуации, когда Роза рассказывает про сына. И второй раз, когда я вижу спину нашей героини и слышу слова Лии Ахеджаковой, правозащитницы. Фраза такая: «Женщина, постойте».
Ага.
Сказано так, что вот и меня сразу накапливается эта эмоция, и вдруг так обреченно, женщина, постой, и это говорящая. И это второй момент, когда я испытываю это чувство. И последний момент – это как раз финал. Именно вот этот кадр после изнасилования, после всего этот кадр. Вот очень странно. Вот так вот.
На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Нашим гостем был кинорежиссер Сергей Лозница. Его фильм «Кроткая» участвует в главном конкурсе Каннского кинофестиваля. Программу подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.